добрый день. Так приятно, такое светлое здание. Так вы хорошо меня встретили. Нужно отработать это. Вот. Ну, я прекрасно понимаю, зачем я здесь, зачем вы меня ждете. Все правильно. Песни будут обязательно сегодня. Постараюсь, чтобы было побольше. Но вначале все-таки для того, чтобы нам познакомиться немного, я расскажу о том, где я работаю, что я делаю, чтобы вам было понятно. А то неизвестно, что это за человек приехал, да еще про которого столько разговоров и сплетен. Так что лучше уж рассказать с самого начала, что я, чтобы уже никаких сомнений не было. Значит, работаю я в Москве, в Московском театре на Таганке. Но я вам должен сказать, что и в Москве тоже не так уж легко попадать в театр. Иногда даже идешь в 9 часов утра, когда на работу, и смотришь людей, замерзших, синих от холоду, которые стояли всю ночь, писали вот тут на руке номерки, какие-то отмечали очереди, некоторые даже в летнее время берут раскладушки и там ночуют. Так что театр действительно очень популярен. И посещаемый театр. И поэтому, когда видишь вот этих людей, которые стоят по ночам, то просто как-то, как говорят, рука не поднимается плохо играть. И поэтому все наши спектакли долговечны. Мы играем по 400 раз один и тот же спектакль. И наш репертуар очень стойкий. Именно из-за того, что актеры играют с полной отдачей, с душой, так сказать, а всегда чувствуется в зрительном зале, когда есть какая-то отдача для зрителя, то и зритель отдает тебе то же самое, что ты ему. Надо вам сказать, что у нас в театре работать необыкновенно интересно. Мы не только исполнители, вот знаете так, над нами еще режиссер, потом драматург, потом начальство наше. Нет, мы являемся творцами и созидателями наших спектаклей. То есть каждый, кто сколько может, вносит спектакль. А знаете, это как к любимому ребенку. Чем больше в него вкладываешь, тем он дороже. Ну, иногда бывает, что он вырастает свиньей, если его избалуешь. Но все равно он дорогой ребенок, когда много в него вложено. Также и в спектакль, когда много вложено, он становится дорогим. И вот дело, которому мы все служим, это наш театр, искусство, мы в него очень много вкладываем. Я пишу много стихов, спектаклей, песен. Актеры наши пишут музыку, некоторые пишут пьесы и инсценировки для театра. Поэтому работать очень интересно. В других коллективах это не практикуется, а у нас да. Так и поэтому, когда меня спрашивают, уйду ли я из театра когда-нибудь, я со всей серьезностью могу ответить, что нет, никогда. Ни на эстраду, ни в кино я не уйду, потому что у нас в театре работать интересно. И по собственному желанию никто из нашего коллектива не уходит. Так только пишут в трудовой книжке по собственному желанию, а на самом деле это там по статье. Теперь еще несколько слов, вот только каких. Дело в том, что это неверное представление у многих людей, у многих зрителей, что у нас только цветы, фанфары, лавры и так далее. Знаете, денег за даром никому не платят. Деньги платят за работу и за то, что человек из себя представляет, за его ценность. Кстати, правильно делают. Поэтому я вам должен сказать, что вы видите только результат, то, что вот мы перед вами делаем. Если я пою перед вами на сцене, то вы не видите этих бессонных ночей до 7 утра, когда пишутся и создаются эти песни, потом мучительных часов, когда ищется мелодия. Когда вы приходите на спектакль, вы же не знаете о том, что было полгода репетиций. С 9 до 10 утра это занятие акробатикой, потому что иногда приходится делать акробатические номера. Я в 10 днях в роли Керенского делаю, так сказать, всевозможные кульбиты, сальто и так далее. Вот если кто-нибудь видел это, вероятно, помнит. Потом с 10 до 3 начинается репетиция, потом 3 часа перерыва, потом на спектакль. И так изо дня в день, из года в год. Никакой личной жизни нет, поэтому личной жизнью лучше заниматься в театре, потому что не хватает времени и все. А самое главное, это то, что вот отдача такая. Почему говорят, что актерская профессия все-таки великолепная профессия? Потому что конечной целью каждой работы, любого труда является то, какую, в общем, ценность, в общем, что ты дал людям, для которых ты это делаешь. У инженера это позже, у строителя, когда построится дом, у ученого это перспектива еще более далекая, а у актера это сразу. Сыграл хорошо, видишь, как зритель, видишь улыбающиеся лица или, наоборот, заплаканные, произвели впечатление. Это то, ради чего мы работаем на сцене. Поэтому, конечно, я понимаю, что эта профессия у некоторых вызывает зависть, потому что сразу сделал и сразу получил аплодисменты, улыбки, или какое-то впечатление любовью от зала. Ну вот, такая глупая история была. В Краснодаре в одной газете, довольно солидной, один человек разбирал песню о друге, которая к тому времени еще не была спета всеми певцами в Советском Союзе, да не только здесь, то он ее разбирал и назвал так статью «Самые вредные песни». И там было, значит, так. Это, знаете, помните песню о друге? Вот эту?
Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы и тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, идут, про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на тебя самого, положись на него. Значит, как на себя самого, положись на него.
Так вот, этот человек, он не знал, что ее запоют, он написал, почему это интересно, нужно от трудностей идти в горы, что их мало у нас на производстве, в цеху. Например, такая была фраза. И потом говорит, что это такое за сверхчеловек, который говорит, если шел он с тобой, почему он с тобой, а не ты с ним? Что это такое, мол, за хвастовство такое и так далее. Вот такие вот тоже бывают разборы. Значит, это я просто к слову. Вы знаете, я много писал про горы. Не хочется сейчас вспоминать те песни, которые были в вертикали. Хотя, в общем, я присутствовал при таких случаях, от которых просто сейчас от воспоминаний мурашки по коже. Я присутствовал, например, при гибели альпиниста, такого из команды ЦСКА, которые вышли на штурм пика Вольной Испании в 3 часа дня для того, чтобы раньше сделать эту вершину. И их побило камнями, одного убило насмерть, мы помогали спускать труп. После этого я написал песню «Здесь вам не равнина», и слова из этой песни некоторые высекают на камнях погибших альпинистов. Но я это вам не рассказываю не для того, что такие уж страсти в горах, что каждый третий помирает. Это неправда, это все случайность, неподготовленность или желание устроить соревнования в альпинизме. Этого делать нельзя. Ну а насчет случайности и неожиданности, ведь вот идете по улице, наедет машина или балкон упадет, да мало ли что в конце концов. Поэтому это все так же, как здесь, так и там. Все зависит от тебя лично, от тебя, от твоих друзей, от трудности вершины, от настроения. Никто не остановит, милиция не скажет, здесь красный свет, там врачи не запретят, жена не будет плакать, что ты надолго уходишь. В общем, в горах есть какой-то, вот я говорю, другой вид освобождения. И как ты чувствуешь себя так, дышишь полной грудью. Поезжайте там замечательно. Правда, лучше гор могут быть только горы. А сейчас я вам хочу показать песню, которую я написал позже, после этой картины, и посвятил ее недавно погибшему в Альпах, прекрасному альпинисту нашему, Михаилу Хергиане, который погиб на спасательных работах. Это был лучший в мире скалолаз. Его даже назвали, английская королева назвала его «Тигром скал» в свое время. Вот его светлой памяти я хочу посвятить эту песню.
Ты идешь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. Горы спят, вдыхая облака, выдыхая снежные лавины. Но они с тебя не сводят глаз, будто бы тебе покой обещан, предостерегая всякий раз. Камнепадом и оскалом трещин горы знают, к ним пришла беда. Дымом затянуло перевалы, ты не отличал еще тогда от разрывов горные обвалы. Если ты о помощи просил, громким эхо отзывались скалы. Ветер по ущельям разносил эхо гор, как радиосигналы. И когда шел бой за перевал, чтобы не был ты врагом замечен, каждый камень грудью прикрывал. Скалы сами подставляли плечи. Ложь, что умный в горы не пойдет. Ты пошел, ты не поверил слухам, и мягчал гранит, и таял лед, и туман у ног стелился пухом. Если в вечный снег навеки ты ляжешь над тобою, как над близким, наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском. Наклонятся горные хребты самым прочным в мире обелиском.
Вот я чувствую, тут поклонники альпинизма есть. Дальше я снимался сразу в двух картинах интервенции, служили два товарища, играл двух разных людей, абсолютно, хотя одного возраста и даже в одном гриме, одного белого поручика Брусенцова, который запутался, куда идет Россия, пустил себе пулю в рот, когда убедился, что белое дело проиграно на пароходе, который отплывает за границу, а другой, это был большевик-подпольщик Бродский, в Одессе, который умирает, тоже его расстреливают, но уже с сознанием того, что все, что в этой жизни сделать можно было, он сделал. Поэтому он спокойно идет, не спокойно, но в общем как-то уверенно себя чувствует перед смертью. Так что за полгода пришлось умирать дважды, и в этот период я жил в поезде Москва-Ленинград, потому что так, спектакль отыграешь, в поезд, в Ленинград, там съемка, вечером в поезд, в Москву, репетиции, спектакль, в поезд, и так далее, и так далее. Ну и потом я тряхнул стариной, вы знаете, снимался в фильме «Хозяин тайги», играл человека нечистого на руку, бригадира Рябова, жили мы в тайге, в замечательных условиях, ходили охотиться, все это было прекрасно. Вот, а человек нехороший. Но, несмотря на то, что зрители так привыкли, к сожалению, мало видят актеров кино перед собой, только на экране, значит, каких он играет, такой он и есть на самом деле. Это обманчивое впечатление. Я вам должен сказать, вот Жаров, например, во всех фильмах пьет, а он человек абсолютно не пьющий, вот видите. Или актер Масоха играет негодяев. А он очень хороший был человек, он недавно умер. Вот, поэтому все артисты хотят играть обязательно положительные роли. Ну как же, аудитория колоссальная, вы представляете, несколько десятков миллионов человек смотрит. Все люди тщеславные, хотят, чтобы все знали их известности. Хотя, в общем, я вам должен сказать, что ничего в этом такого особенного нет. Просто узнают на улице и все. Ну и что? И не спрячешься в номере гостиницы, надо куда-нибудь уходить. А так больше никакой разницы. И, наконец, последняя картина была «Опасные гастроли», в котором я играл бенгальского актера. Картина многократно обруганная и в то же время похваленная в печати. Много в этой критике справедливо, что касается художественных достоинств, а многое нет, потому что нельзя об этой картине говорить, как, скажем, какой-то эпопея революции. Это развлекательное кино. В 1907 году группа актеров помогала одесским подпольщикам. Это что же значит, если помогает подпольщикам, то не должны актеры варьете, что ли? Обязательно МХАТ должен или Малый театр, или там Леся Украинки театр драматический. Почему нет? Тогда было много театров варьете, это было модно, и действительно был факт такой. Что же говорить об этом? А, вот они взяли такие серьезные события, да в таком вот ключе. Я считаю, что это неверно. Не тот подход, в общем, был к картине. Но у нас, вы знаете, как бывает иногда, кто-то скажет, что это вот, товарищи, нельзя такие картины. И пошло, везде перепечатали и так далее. Но, во всяком случае, должен вам сказать, что я все равно тепло отношусь к этой картине, несмотря на критику. Вижу сам много недостатков, я не могу говорить, что это ах как. Но смотреть интересно, ведь верно? Я писал туда песни, я во все фильмы, куда меня приглашают теперь, почему-то всегда заказывают песни, я их пою. Ну, в этом фильме тоже довольно много пел я их. Хотите, я вам покажу куплеты бенгальского из этой картины, да?
Дамы, господа, других не вижу здесь. Блеск и сыски общества прелестны. Сотвори, Господь, хоть 50 Одесс, все равно в Одессе будет тесно. Говорят, что здесь бывала королева из Непала и какой-то крупный лорд из Эдинбурга. И отсюда много ближе до Берлина и Парижа, чем из даже самого Санкт-Петербурга. Вот приехал в город меценат и крес, весь день как с задатками повесы. Если был он с Конором, так будет без. Шаг ступив по улицам Одессы. Из подробностей пикантных две мужчин столь элегантных в целом свете вряд ли встретить бы смогли вы. Но женщины Одессы все скромны, все поэтессы, все умны, а в крайнем случае красивы. Грузчики в порту, которым равных нет, отдыхают с баснями Крылова. Если вы чуть-чуть художник и поэт, вас поймут в Одессе с полуслова. Нет прохода здесь, клянусь вам, от любителей искусства, и об этом много раз писали в прессе. Если в Англии, в Штатах недостаток в меценатах, пусть приедут, позаимствуют в Одессе. Дамы, господа, я восхищен и смят. Медам, месье, я счастлив, что таится. Леди, джентльмены, я готов 100 крат умереть и снова здесь родиться. Все в Одессе, море песни, порт, бульвар, много лестниц, крабы, устрицы, акации, мезон, шанте. Да, наш город процветает, но в Одессе не хватает самой малости театра варьете.
Спасибо. На этом я закончил свои рассказы, приступаю вплотную к песням и отпишу много военных песен и получаю письма. В них написано: не тот ли вы самый Володя Высоцкий, с которым мы под Оршей выходили из окружения. Или, например, про Володя, здравствуй, пишет тебе такой-то, помнишь деревню такую-то, бой, ты был ранен, вот и так далее, и так далее. Довольно много таких писем. Значит, люди предполагают, что эти песни может писать только человек, который прошел через войну. Это мне вдвойне приятно, потому что я так и хочу работать и писать эти песни от имени тех людей, которые прошли через, как говорится, огонь и воду. Поэтому я так много пишу о войне. Ты когда получаешь письма о том, воевали вы или нет, это еще приятно. Вот когда получаешь там насчет того, сидели вы или нет. Вот. И так я уже по подсчетам понял, что я лет 97 уже где-то сидел. Ну, вероятно, это из-за того, что на мне лежит груз моих старых, так называемых блатных песен. Я не считаю, что это были блатные песни, потому что это были стилизации. Я к ним все равно довольно хорошо отношусь из-за того, что они принесли мне большую пользу, хотя я их давно уже писал, в смысле поиска формы, поиска простого языка в общении. И какой-то, знаете, что в каждой песне была одна основная мысль. Так как я писал все-таки эти пародии на блатные песни, то до сих пор вот это дело все расхлебывают.
Послушайте, песня называется «О моем старшине». Я помню рай, военкомат, в десант не годен, так-то, брат. Таким, как ты, там не впротык, и дальше смех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. Малый с тебя какой солдат, тебя хоть сразу в медсанбат, а из меня такой солдат, как изо всех. А на войне, как на войне, а мне и вовсе, мне вдвойне, присохла к телу гимнастерка на спине. Я отставал, споил в строю, но как-то раз в одном бою, не знаю чем, я приглянулся старшине. Шумит окопная братва. Студент, а сколько дважды два? Эй, холостой, а правда граф он был Толстой? А кто егонная жена? Но тут встревал мой старшина. Иди поспи, ты не святой, а утром бой. И только раз, когда я встал во весь свой рост, он мне сказал: ложись, и дальше пару слов без понижей. К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в 5 этажей? К чему две дырки в голове? И вдруг спросил: а что в Москве? Неужто вправду есть дома в 5 этажей? Над нами шквал, он застонал, и в нем осколок остывал, и на вопрос его ответить я не смог. Он в землю лег за 5 шагов, за 5 ночей и за 5 снов, лицом на запад и ногами на восток. Он в землю лег за 5 шагов, за 5 ночей и за 5 снов, лицом на запад и ногами на восток. песня называется «Песня снайпера», которого я встретил однажды. И он просто натолкнул меня на такую маленькую-маленькую зарисовку.
А ну копейка, кому не лень, вам жизнь копейка, а мне мишень, который в фетрах, давай на спор, я на 100 метров, а ты в упор. Не та раскладка, но я не трус, и так десятка, бубновый туз. Ведь ты же наспор стрелял в упор, но я ведь снайпер, а ты топер. Куда вам деться, мой выстрел хлоп, девятка в сердце, десятка в лоб, и черной точкой на белый лист легла та ночка на мою жизнь.